akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Bey...
Biz bu online translatsi.
Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural, Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan ahir zaman ve yaratılış gerçeği...
Добро пожаловать на нашу программу. Всего наши братья Акын и... Я думаю, что сегодня мы опять же могли бы начать с обсуждения вопросов эволюции. Вы знаете, что в период распространения теории эволюции, в то время, когда Дарвин опубликовал свое учение о эволюции жизни на Земле, не существовало каких-либо технических средств для изучения строения клеток, и не существовало даже электронных микроскопов, поэтому человечество не имело ни малейшего представления о том, что такое молекула или молекула ДНК. Дарвин утверждал, что формы жизни могут происходить из неживой материи. И эксперимент основывался на том, что на кусок мяса, который сгнивал через несколько лет, на нем появлялись черви, из червей появлялись некие насекомые, и это считалось доказательством возможности самопроизвольного происхождения жизни на Земле. Однако за отсутствие микроскопов они просто не могли понять, что на куске мяса имеются бактерии. Эти черви появляются из бактерий, которые уже имеются на сыром мясе. Словом, наука находилась на самой примитивной стадии своего развития в тот период, когда Дарвин выдвинул свою теорию эволюции, поэтому никто не мог ни проверить, ни опровергнуть эту теорию. Молекула ДНК была открыта лишь в середине 20-го столетия двумя американскими учеными, которые показали, что молекула ДНК содержит в себе в зашифрованном виде всю информацию о человеке, о его внутренних строении, о всех особенностях организма, которые имеются в каждом человеке. Как мы говорили, молекула ДНК – это склад данных о всех особенностях человека. Каждая из 100 триллионов клеток, которые имеются в нашем организме, носит в себе молекулу ДНК, в ядре имеет молекулу ДНК. В молекуле ДНК имеется 3 миллиарда различных химических букв, и 4 из этих букв А, Т, Г и С и различные языковые коды зашифрованы в молекулу ДНК. Молекула ДНК, если выразить ее в виде книги, может стать энциклопедией, состоящей из миллиона страниц. Представьте себе, насколько колоссален этот объем. Одна микроскопическая молекула ДНК, которая зашифрована внутри вашей клетки, ядро вашей клетки, может составить энциклопедию размером в 1 миллион страниц. Молекула ДНК обеспечивает наследственную переход от родителей, от отца и матери к ребенку наследственных данных, наследственной информации. ДНК содержит также информацию о цвете глаз, о строении, о структуре волос, костей, кожи, внешности, различных патологиях развития организма человека. Если развернуть спираль молекулы ДНК и выстроить все буквы, из которых она состоит, на бумаге, то получится надпись размером 1 метр 80 сантиметров. Если же собрать все молекулы ДНК, которые имеются внутри организма человека, развернуть эти спирали и выстроить их по порядку, то это получится цепь размером 9 миллионов километров. 9 миллионов километров – это расстояние, которое равно 13-кратному расстоянию от Земли до Луны. Представьте себе, какой объем информации хранится внутри, зашифрованной внутри молекулы ДНК, в каждой клетке нашего организма. Эволюционисты утверждают, что молекула ДНК является наследством, которое нам досталось от наших предков, которые хранит всю информацию, которую в результате эволюции накапливали наши предки. Однако уже совершенно точно научно установлено, что информация ДНК не может быть скопирована искусственно, она заложена в программу каждого человека, развивается каждый раз уникально. К тому же строение спирали молекулы ДНК подчинено закону золотого сечения. Это уникальное творение, которое сотворено внутри нашей клетки. И молекула ДНК обладает удивительной способностью самокопироваться. За 20 минут молекула ДНК способна откопировать себя так, чтобы информация, которую она копирует, составила 1 миллион страниц книги. И всякий раз, копируясь, молекула ДНК, состоящая из 3 миллиардов букв, копируется безошибочно и переводит всю информацию, которую она имеет в себе, в откопированную молекулу ДНК, которая будет заложена в новую формирующуюся клетку. Словом, каждые 20 минут молекула ДНК копирует информацию, равную информации с 1 миллиона страниц. Вы представьте себе, что будет, если вы должны будете скопировать 1 миллион страниц без единой ошибки, без единого сбоя. Сколько у вас время займет это? Даже при современных средствах передачи информации и достижениях науки и техники вы не сможете откопировать такое количество информации за 20 минут. Это нереально. Каким образом молекула ДНК копируется и передает всю информацию, которая в ней хранится, безошибочно новой молекуле ДНК? Кто дарует ей знание того, как она должна производить эту операцию? Кто дает ей этот удивительно сложный и неповторимо непостижимый человеческим разумом сложный механизм? Если вы соберете все атомы на Земле и в ваше распоряжение будут даны все вещества, составляющие молекулу ДНК, человек никогда не сможет копировать ее и не сможет повторить ее строение. Лишь Аллах наделяет наш организм этой уникальной технологией копирования молекулы ДНК. Невозможно даже предположить, что подобная система существовала случайно. И действительно, ведь молекула ДНК – это скопление разума, скопление высочайшего объема информации в зашифрованном виде. Эта информация зашифрована в виде комбинации 4 букв. И каждая из этих букв выражает более... почти миллиард различных химических именований букв. Словом, к примеру, для того, чтобы цвет кожи или или структура кожи была такой, какой она у нас есть сейчас, необходимо, чтобы 999-я хромосома в цепи была буквой С и никакой иначе. В случае, если именно эта 999-я хромосома будет другой буквы, то вся система рухнет. Организм начнет саморазрушаться и будут развиваться различные виды патологии, организм станет нежизнеспособный. Словом, молекула ДНК содержит в себе уникальный объем информации, которая поддерживает нашу жизнь. И эту информацию заложил в молекулу ДНК Аллах, обладающий беспредельной мудростью и знанием. Вы знаете, что один из руководителей проекта генома человека, над которым работают сотни ученых в различных странах мира, признался, что он по мере того, как он проникал в глубины строения молекулы ДНК, он отказался от своих атеистических убеждений и стал глубоко верующим человеком, потому что он понял, что эта система не может быть, не может существовать самопроизвольно, не может работать без ошибок, если не будет над ней того высшего разума, который будет все это сотворять. И этот разум многократно превосходит разум человека, ибо человек лишь наблюдает этот процесс, но не может даже приблизиться к его постижению, не может хотя бы схематично повторить то, что происходит внутри этой микроскопической молекулы. Информация молекулы ДНК копируют энзимы, ферменты, которые не обладают ни разумом, никакой мыслительной деятельностью. Однако они обладают уникальной техникой, позволяющей им копировать подобный объем информации, не совершая ни одной ошибки. Откуда энзимы знают, что им нужно копировать, как им нужно копировать и какой объем информации перерабатывать? Ведь ни молекула белка, ни энзимы, ни аминокислоты не знают того, что происходит в их процессах. Они лишь исполняют то, что заложено в их программу, и они следуют той программе, которая в них заложена. Я уже говорила о том, что молекула ДНК копируется за промежуток от 20 до 80 минут. Это значит, что 1 миллион страниц копируются безошибочно за такой промежуток времени. Если вы будете ксерокопировать на самой быстрой копирующей машине, то вы сможете скопировать ее в любом случае через 10 дней, даже если вы будете работать безостановочно, тогда как микроскопическая клетка внутри нашего организма совершает эту процедуру безошибочно каждые 20 минут. Я хотела бы также посоветовать нашим зрителям книгу «Что было бы, если бы Дарвин знал о молекуле ДНК», в которой автор приходит к заключению, что если бы Дарвин знал о существовании такой структуры, как молекула ДНК, и о том, какие процессы происходят внутри нее, то он никогда бы не посмел опозорить себя тем, что публиковал бы свою теорию эволюции и стал бы публиковать подобную ересь, выдавая ее за якобы научное учение. После того, как в середине 20-го столетия была открыта молекула ДНК, теория Дарвина утратила всякие шансы на существование. Вы же знаете, что теория эволюции в середине 20 века после открытия молекулы ДНК пережила очень сильный шок и очень сильное потрясение, потому что она полностью сокрушила саму теорию дарвинизма и неодарвинизма. Но И тогда уже каждый здравомыслящий ученый понимал, что теория эволюции – это всего лишь миф и ересь, которая не может считаться ни наукой, ни чем-то достойным и возможным к существованию. Нет никакой связи между наукой и тем, что утверждают эволюционисты о том, что якобы молекула ДНК накапливает меняющуюся информацию в своей структуре, и каждое новое существо концентрирует те полезные изменения, которые накопили предыдущие творения в молекуле ДНК. Но ведь ни одно живое существо, ни человек не может сохранить изменения и те полезные навыки, которые он приобрел за свою жизнь, не может закодировать ее в ДНК. Ведь ДНК – это всего лишь тот механизм, который заложен изначально в организм каждого человека, и ни человек, ни животное, никто иной не в состоянии не в состоянии изменять ту информацию, которая в ней заложена. ДНК никогда не даст поменять свою структуру, да и человек не обладает такой технологией, которая позволила бы изменить эту систему. Ведь изменение хотя бы одной буквы в той цепочке, которая имеется в структуре молекул ДНК, нарушит всю систему и начнет производить уродство, которое несовместимо с жизнью. Эволюционисты же смеют утверждать, что изменения в молекуле ДНК обеспечивают полезные навыки и порождают позднее более совершенные, более развитые виды. Словом, словно бы, если мы могли бы поменять какую-либо из букв в этой цепочке, это привело бы к изменению видов и изменению форм жизни. Утверждение эволюционистов о том, что религия и наука не могут двигаться вместе, и что религия противоречит науке, это откровенная ересь, которая не имеет ничего общего с современным положением. По сути, теория эволюции – это то же самое идолопоклонство древности, та же ересь и то же неразумное, невежественное течение, которое упаковывается в современный вид и выдается за некое научное течение, украшенное различными научными терминами и малопонятными выражениями. Это мнимое противоречие между наукой и Кораном – это всего лишь игра слов, которая формирует определенное психологическое воздействие на умы людей. Тогда как человек, хорошо знакомый с Кораном, видит, что Коран каждый в своей строке повелевает стремление к познанию, стремлению к науке, стремление к познанию творения Аллаха. Аллах повелевает нам изучать строение небес. Аллах повелевает нам заниматься астрономией, изучать строение звезд. Allah повелевает нам изучать физику и химию для того, чтобы изучать его строение. Аллах повелевает нам изучать все вокруг с тем, чтобы познавать могущество Творца. Аллах повелевает нам изучать и те элементы, которые Всевышний сотворил в этой жизни, начиная от атомных и субатомных частиц. Мы лишь сейчас, в 20-21 веке, смогли расшифровать и понять многие научные факты, которые упоминались в Коране 1400 лет тому назад, когда вообще не существовало науки как таковой. Мы только сейчас на современном этапе смогли понять многие аяты Корана и то, что Аллах упоминал нам в этом откровении. Познакомьтесь с нашей книгой «Чудо Корана». Посмотрите, сколько научных феноменов она содержит, и как много мы смогли познать из Корана лишь сейчас, в нашем столетии, на том уровне технического развития, на котором мы находимся сейчас, тогда как до этого эти знания были просто недоступны, потому что человечество не обладало способностью и технологиями для познания этих феноменов. Я же сегодня хотел рассказать немного о теории относительности, которая описывалось в Коране 1400 лет тому назад. Вы знаете, что относительность категории времени на сегодняшний день является абсолютно доказанным фактом. В начале 20 века Альберт Эйнштейн впервые доказал эту теорию, обретя мировую известность именно благодаря данному открытию относительности категории времени. До открытия Эйнштейна научный мир и человечество не осознавало относительности категории времени, его изменчивости и зависимости от физических условий. Однако Коран содержал ясные указания на относительность временной категории. «Поистине, один день перед Господом твоим, как тысяча годов, в котором на земле вы счет ведете». Сура Хадж, 47 аят. Он сводит свое повеление о каждом деле с небес на землю. Потом, воплотившись на земле, они вновь к нему восходят в один день, длиною в тысячу лет, по вашему исчислению. Сура Поклон Ниц, 5 аят. Ангел и дух восходят к нему за один день, длиною в 50 тысяч лет. Сура Ступени, 4 аят. Столь ясное упоминание в Коране, ниспослание которого началось в 610 году, уникальных сведений об относительности времени, является еще одним доказательством божественного происхождения этой книги. Вы знаете, что величайший ученый 20-го столетия Эйнштейн лишь в 20-м столетии доказал, что время отнюдь не абсолютная, но лишь относительная категория, которая зависит от массы тела и его скорости. За всю историю человечества никто из людей не высказывал ранее столь ошеломляющего и в то же время столь очевидного факта. На самом деле Коран содержит так много научных феноменов, и всякий человек, который изучает эти феномены Корана, не может не оставаться безучастным к ним, ибо они потрясают наше воображение и всякого человека приводят к вере. Вы знаете, что Альберт Эйнштейн был глубоко верующим человеком, и когда его спрашивали о том, верующий ли он говорил, что человек, не обладающий глубокой верой, не сможет быть ученым. И, то есть это выражение можно пояснить так. Вера без науки хромает, так же, как и наука без веры лишена всякой сути, лишена всякой души, ибо только верующий ученый способен приблизиться к познанию могущества Творца и понимать глубинную суть событий. Когда мы наблюдаем за многими, за теми или иными живыми существами, мы всякий раз удивляемся тому, сколь совершенно устроены эти формы жизни и как многообразно, как изобильно великолепие их творений. Изучаем ли мы каких-либо птиц или же животных, все они сотворены в идеальной форме, гармонично со всеми необходимыми системами жизнедеятельности. И мы лишь познаем то, что уже создано для нас. Мы не творим ничего сами, а лишь приближаемся к познанию Творца через изучение Его творений. Я не помню, кто из ученых сказал, но я помню, что один из очень известных ученых говорил о том, как, пытаясь понять какую-либо суть или какое-либо явление в природе, он бился над тем, чтобы понять его суть, и никак не получалось у него понять суть этого события. И тогда он говорил, что я шел и долгое время молился и склонял голову перед Всевышним, прося его помочь и раскрыть мне суть тех событий, которые он зашифровал мне в этом явлении. Вы знаете, что мусульманские ученые были основоположниками европейской научной мысли. Вся наука Ренессанса была основана на открытиях мусульманских ученых, будь то Аль-Бируни, будь то Аль-Кушчу. Вся наука до 13 века была основана на открытиях арабских ученых. И все научные трактаты в Европе того времени были переводными с арабского языка. Поэтому говорить о том, что ислам не внес ничего в научное развитие мира, однозначно недопустимо, потому что именно исламские ученые заложили основы современной фундаментальной науки. Но по мере того, как определенные группы мусульман стали отдаляться от следования Корану, они стали также отдаляться и от коранического призыва к научному познанию жизни. Они отдалились от главного призыва Аллаха – познавать мир и познавать его через его творение. К примеру, в Коране Аллах Коране Аллах говорит о том, что мусульмане должны быть очень близкие, очень открыты, искренне общаться с людьми Писания. В Коране Аллах говорит о том, что еда людей Писания дозволена для мусульман, так как же, как и браки между мусульманами и женщинами из числа людей Писания дозволено. И нет никакого препятствия для того, чтобы люди Писания и мусульмане общались и совместно вершили благие дела. Однако если кто-то из так называемых мусульман решит исказить кораническое послание и придумать некие свои запреты, которые будут ограничивать возможность людей общаться с другим писанием, будут считать это чуть ли не преступлением и ересью, то ведь не Аллах вершит это, а люди своим невежеством, своим злонамеренным духом вершат это, и они будут отвечать за это. И все, что с нами происходит сейчас, все, что происходит с мусульманской общиной сейчас, это творение их рук. Люди сами творят нечести по отношению к самим себе. Ибо Аллах повелевает милосердие, Аллах повелевает справедливость, Аллах повелевает демократию, Аллах повелевает любовь к искусству, к красоте. Все, что Аллах повелевает, все, что приятно и гармонично душе человека. Аллах повелевает мусульманам стать самыми высокообразованными, самыми просвещенными людьми своего времени для того, чтобы быть хорошо эрудированным и в искусстве, и в культуре, и в истории, и в образовании. Только таким образом человек может быть, только высокообразованный человек может быть истинно верующим человеком, ибо через познание могущества и знамени Творца он приближается еще больше к своему Творцу, и страх и трепетное уважение его к могуществу своего Творца увеличивается по мере того, как он познает этот мир. Душа человека открыта и предрасположена к милосердию, состраданию, красоте и эстетике. И Аллах просит, чтобы мы были такими, и повелевает нам быть такими. Помните, вчера мы говорили о сердце. Вчера вот мы не смогли показать один из фрагментов сердца, связанный с ритмом сердца и ритмом сердечной мышцы. Я хотела бы вам сегодня показать, потому что это очень интересный фрагмент. Ритм сердечной мышцы. Организм человека состоит из 100 триллионов клеток. Некоторые клетки организма наделены особыми моторами, которые заставляют их двигаться. Однако в нашем сердце есть такие клетки, которых нет больше ни в одном органе нашего организма. Эти клетки сжимаются и разжимаются, бьются непрерывно на протяжении всей жизни. Они запрограммированы на то, чтобы сжиматься и разжиматься с определенной скоростью. даже когда эта клетка изолирована от всех органов и отсечены все сосуды, подступающие к ней, эта клетка все равно продолжает биться. Она словно бы... Эти клетки сотворены специальным образом для того, чтобы перекачивать кровь в нашем организме. Как происходит организм этого сжимания? Сердце наше сжимается и разжимается благодаря разрядам электричества, которые формируют эти клетки внутри сердца. Эти клетки производят определенные химические реакции, которые и производят энергию для того, чтобы наше сердце билось. Эти процессы настолько сложны, что сложно их отразить в этом фильме. Мы можем лишь в общих чертах обрисовать картину. Если бы у человека была возможность рассмотреть каждую клетку сердца под микроскопом отдельно, мы бы увидели, что эти клетки, каждая бьются с определенным ритмом. И казалось бы, что все эти клетки бьются в разнобой, в различном темпе. Однако, когда мы соединяем эти клетки, то мы видим ту картину, что этот хаос – это беспорядочное сокращение и расслабление подчинено определенному смыслу и определенному порядку, который создает единую картину системы сердечного биения. Клетки сердца, соединенные вместе, начинают бить в определенном ритме, который идеально соответствует тому, чтобы обеспечивать кровоток сердца. Аллах сотворил все с высшей мудростью, с высшим знанием, и каждую клетку организма подчинил нашему благу. Сердце – это действительно жизненно важный орган, и все системы, которые сотворены в нашем сердце, работают безукоризненно ради нашей жизни на протяжении всей жизни, ни на секунду не останавливаясь. И вот этот фильм тоже раскрывает нам удивительную истину. Смотрите, клетки сердца бьются с разной скоростью, с разным темпом. Если бы они бились с одинаковой скоростью и с определенным темпом, то тогда мы не могли бы получать, то наше сердце не могло бы находиться в постоянном кровообращении, потому что они бы не сокращались с нужным ритмом, мы не могли бы качать кровь. Но то, что у каждой клетки свой ритм сокращения и позволяет крови проталкиваться по всему сердцу с определенной скоростью. Очевидно, что любому здравомыслящему человеку понятно, что подобная система и подобные клетки не могли возникнуть случайно, якобы в результате некой самопроизвольной эволюции. Для того, чтобы это понять, не обязательно быть специалистом в области биологии. Это понятно каждому разумному человеку. К тому же, посмотрите, мы можем говорить об этом на основании тех окаменелых останков древних людей, которые мы уже имеем в распоряжении. Какой бы останок вы ни изучали, вы всюду сталкиваетесь с одинаковыми костными структурами, одинаковыми тканями. Нет никакого изменения в том, что чем были наделены люди древности и люди в современности. Вы знаете, что сердце, клетки сердца начинают биться на 21-й день после того, как произошло оплодотворение и развивается эмбрион в утробе матери. У него еще нет костей, у него еще нет скелета или же черепной коробки. но клетки уже начинают развиваться и формировать определенные органы, а сердце уже начинает биться на 21-й день после того, как эмбрион человека появился в утробе матери. Вот этот, я хотела бы показать еще краткую программу растений диатон, которое живет в океаническом водах. Этот диатон имеет различные формы. Диатон может быть и круглый, и звездообразный. Благодаря кремнию, который входит в их структуру, они очень жесткие по своей структуре и в то же время обладают симметричной структурой. И ученые отмечают более 25 тысяч различных форм диатонов. К примеру, витамин D для рыб также производят эти диатоны. Вот это все образцы диатонов. Они происходят очень быстро, делятся с очень стремительной скоростью, и в течение 10 дней рождается новый диатон. Если бы они делились с меньшей скоростью и производили с меньшей скоростью, то это привезло бы к катастрофическим последствиям для жизни на Земле, ибо они не производили бы того количества кислорода, которое необходимо для поддержания жизни. Диатон за свою жизнь производит более 3 миллиардов диатонов потомства. Эти формы океанических растений мы не можем видеть невооруженным взглядом, однако они существуют ради нашего блага и производят нам кислород. Причем каждый из них имеет уникальную структуру, совершенную структуру, все они очень красивы, симметричны и сотворены словно бы кистью художника. Настолько они красивые. Эти диатоны производят процесс фотосинтеза каждый день для того, чтобы поддерживать нашу жизнь на Земле. Но эти диатоны, они ведь не имеют ни разума, ни мозговой деятельности. Как они могут определять, что им нужно делать, как им нужно производить кислород? Как им нужно делиться? Какой формы они должны быть? Вчера, к примеру, мы говорили о сердце. Так вот, в крови есть такая молекула гемоглобина, которая сотворена специально для того, чтобы вылавливать молекулы кислорода из крови и направлять их ко всем органам. Кислород транспортируется по нашему организму благодаря молекулам гемоглобина, которые прицепляют к себе молекулы кислорода, как магниты, и доставляют в нужные ткани. Красные кровяные сердца не могут сами производить белки. Это и не нужно, потому что главная функция красных кровяных телец – это переноска молекулы гемоглобина. Кислород, который поступает через легкие в кровь, привязывается к молекуле гемоглобина, и молекула гемоглобина доставляет молекулы кислорода в во все нуждающие органы. Для того, чтобы заловить подобным образом молекулу кислорода, требуется очень высокая технология, потому что вы знаете, что любое вещество, к которому будет присоединен кислород, тотчас же начнет окисляться. Однако с гемоглобином этого не происходит. И это не происходит потому, что гемоглобин наделен особой структурой. Гемоглобин происходит из соединения 4 различных молекул. И у них в структуре гемоглобина есть особый отсек, который и ответственен за перевозку молекул кислорода. Каждая эта группа может удерживать кислород. Хемогруппы, которые составляют Оказывается, что если гемоглобин в процессе присоединения к себе молекул кислорода подсоединится к ним неправильным углом, то это приведет к окислению молекулы гемоглобина и к нарушением в кровеносной системе в организме человека. Подобным образом человек будет испытывать, кожа человека будет становиться бледной и выглядеть нездорово. Микробиолог Майкл Дентон в своей книге «Судьба природы» пишет, что для высокоразвитых организмов с высоким метаболизмом необходимо наличие системы транспортировки кислорода. Поэтому такая молекула, как гемоглобин, специально приспособлена для этого, является спасением для всего организма, ибо гемоглобин исполняет функцию транспортировки кислорода во все уголки нашего тела. Гемоглобин спланирован и устроен настолько уникально, что он не испытывает никакого беспокойства от того, что к нему присоединяются молекулы кислорода. Он не испытывает окисления, тогда как все любые иные молекулы претерпели бы сильнейший процесс окисления. Но Аллах сотворяет все так, как нужно для нашего организма, так как все идеально спланировано для нашей жизни. Аллах ведает обо всех системах и процессах, которые происходят внутри каждого человека, и контролирует каждый процесс, с которым мы сталкиваемся в жизни. Сейчас мы прервемся на краткую паузу, затем продолжим нашу программу. Мы продолжаем нашу программу, уважаемые зрители. Да, мы разговаривали о знамениях веры и о важности знамени веры. Вы знаете, что у Аднана Октара есть книга о важности знамени веры, в котором разбираются знаки Аллаха, знамения Аллаха, окружающие нас повсюду, в каждом явлении нашей жизни.
Тексты
Одна ноктар. Очень много внимания уделяется в книгах повторению, потому что повторение – это своего рода наставление, увещевание. И чем больше человек повторяет определенные вещи, тем яснее формируются его отношения, его мировоззрение. По сути, куда бы мы ни обратили свой взор, всюду мы видим Аллаха. Быть может, поначалу мы смотрим на какое-либо из творений Всевышнего и не видим его глубинной сути, однако по мере того, как мы начинаем изучать какие-либо любые законы, явления или же творения Всевышнего, во всем мы видим знамение его беспредельного могущества. Мы сотворены, и каждый, кто из людей существует сейчас, существует уже в вечности. Наша жизнь уже не будет иметь конца, это наша вечная жизнь. Каждый, кто однажды рожден, рожден для вечности. И эта книга называется «Вечность уже началась», в которой Аллах разбирает могущество, в котором она разбирает категорию времени, категорию вечности. И смысл ее сводится к тому, что если Аллах вечен, то вечен и человек, и душа человека, которую сотворил Аллах. Мы умираем, но умирает лишь наше тело, тогда как душа человека остается в вечности и в новом творении переходит в иную вечную жизнь. Вечная жизнь – это мощнейшее знамение Аллаха, мощнейший стимул к познанию веры и к совершенствованию своей души. Если человек принимает это знание и готов к его постижению, то жизнь его наполняется глубинным смыслом. Он делает все для того, чтобы Аллах был доволен им, для того, чтобы сам человек был доволен Аллахом. И устанавливается гармония между смыслом бытия человека и смыслом того, для чего Аллах сотворил этого человека. Аллах дает нам определенное время для того, чтобы мы могли постичь смысл его сотворения, для того, чтобы мы могли подготовиться к нашей вечной жизни, воспитать в себе те черты, которые Аллах предписывает верующим и просит от верующих для того, чтобы они стали достойными войти в обитель рая Аллаха. Поэтому знамения веры, которые окружают нас во Вселенной, в мироздании и в окружающей жизни, важны для нас именно для того, чтобы исправлять свою жизнь, для того, чтобы развивать свою душу. Для того, чтобы быть достойными милости Аллаха и для того, чтобы Аллах испытывал и воспитывал нашу душу различными испытаниями. Аллах очищает душу человеку через различные испытания. Человек совершает ошибки, но всякий раз, совершая ошибки, он просит прощения и назидается теми ошибками, через которые Аллах провел его. Ведь каждая ошибка – это также испытание от Аллаха и возможность познать свое несовершенство. И это милость для каждого верующего человека. И мы можем приблизиться к пониманию могущества Творца только через изучение Его творения, через Его бесподобные примеры сотворения, которые окружают нас в жизни. Научный мир и ученые лишь копируют то, что мы видим в окружающем мире. Мы не способны создать что-либо свое, мы лишь творим и копируем то, что Аллах сотворил для нас в жизни. Мы создаем самолеты, основываясь, например, на технике полета птиц. Мы создаем подводные лодки, основываясь на техниках плавания рыб. И мы лишь приближаемся к познанию могущества Творца через изучение Его творения. И все, что мы видим вокруг, все примеры из жизни животных или из жизни законов, из тех законов, которые окружают нас во Вселенной, мы видим, что Аллах в каждом шаге, в каждом законе, в каждой системе зашифровал для нас определенное знание, определенную систему, свод знаний, которые мы должны познать, которые укрепят нашу веру и которые приведут нас к более осознанной, более глубокой вере. И чем более человек занимается наукой, чем более человек изучает явления и процессы в мироздании, тем более он понимает, что из этого не может быть продуктом случайного совпадения или случайного развития. Все несет очевидное знамение и знаки могущества Творца. Если человек понимает, что все это он создать не в состоянии, все окружающее его превосходит его знания многократно, то ведь очевидно, что существует кто-то, обладающий беспредельным знанием и могуществом, кто сотворяет все это, кто наделяет это все совершенным смыслом и системой, и мы можем лишь познавать этого Творца через изучение Его творений. Поэтому очень важны для нас знамения веры, знамения Бога, потому что через них, через изучение божественных творений, мы познаем Его, познаем Его законы. И это мощнейшее доставление для нас и источник знаний, источник укрепления веры. Всякий раз, когда вы видите какое-то чудо Аллаха в мироздании, в строении животных или в строении законов или систем, или вы говорите «Машалла, лямдулля», вы видите могущество Творца и познаете его с каждым разом еще больше. И важно именно это, важно именно ваше стремление к познанию Господа. Нельзя воспринимать и анализировать все только технически, ведь надо во всем видеть и высший смысл, душу и совершенство замысла. Надо во всем, что окружает вас, видеть Аллаха и Его могущество. Иншаллах, в каждой программе мы стараемся упоминать об этом, рассказываем о растениях, о каких-то феноменальных особенностях животных или же о строении органов человека. Например, вот сейчас у меня есть фильм о чуде семени. Вы знаете, что семя может показаться вам чем-то не стоящим внимания, чем-то неважным, однако семя несет колоссальную информацию в себе. Этот малюсенький кусочек древесной плоти концентрирует в себе такой объем информации, который можно было бы составить целую энциклопедию. Давайте посмотрим сначала кратко этот фрагмент фильма. Аэродинамическое строение семян. Это леса Амазонии. В лесах Амазонии воздух, как правило, очень жаркий и влажный, и ветра как практически не бывает. Поэтому отсутствие ветра составляет серьезную проблему для семян растений, для распространения семян растений. К примеру, вот эти семена, они устроены столь удивительно, что могут использовать малейшие дуновения ветра для того, чтобы перелетать на большие расстояния. Они планируют, словно планеры, используя восходящие потоки воздуха. И вот под самым... И лишь вот это черное пятно указывает нам на то, что в нем находится семя, которое созрело и которое должно дать начало новой жизни. Строение этого семени очень... Строение этих семян удивительным образом повторяет строение самолетов, возведенных человеком. Однако эти семена гораздо более созданы с гораздо большей отдачей и могут летать без использования какой-либо энергии. К тому же самолеты созданы трудом многих инженеров и механиков, тогда как это семя возникает. Развивается в дереве, которое лишено разума и разумной деятельности, и перелетает на колоссальные расстояния для того, чтобы дать начало новой жизни и начать прорастать в другом месте, вдали от своего материнского дерева. Или, к примеру, вот эти семена, которые путешествуют, используя этот пропеллер, словно бы вертолетики. Они спланированы столь уникальным образом, что в них гармонично сочетается размер пропеллеров и вес самого семени. Ведь если бы семя было чуть легче или чуть тяжелее, семя не смогло бы путешествовать на такие расстояния, оно бы просто падало. Эти семена, наделенные особыми пропеллерами, путешествуют и перелетают на большие расстояния. Таким образом, дерево гарантирует свою защиту и продолжение своего рода. Те уникальные аэродинамические способности, которыми наделены семена, не могут являться результатом случая или неких эволюционных изменений, ибо неразумные деревья едва ли смогут развить подобную систему в своем строении случайно. Аллах сотворяет и семена этого дерева, и их конструкцию, и обеспечивает им возможность перелетать на большие расстояния. В одном из аятов Корана Аллах повелевает нам таким образом. одном из аятов Аллаха, Коран, Аллах повелевает нам: «Ваш Бог только Аллах, и нет Бога, кроме Него. Он объемлет своим знанием все сущее». Вы видели, да, что у семени есть два крыла, которые позволяют семени планировать, используя восходящие потоки воздуха, и перелетать на большие расстояния. Ведь и это тоже уникальная продуманная система, потому что если бы семена падали все вокруг дерева, то дерево не смогло бы расти, потому что бесконечно бы прорастали вокруг него новые деревья, которые не давали бы ему расти. А для того, чтобы дерево могло продолжать свой род, необходимо, чтобы семена его отдалялись от дерева и пускали корни где-нибудь вдали. Но дерево ведь само не смогло бы сформировать подобную систему самопроизвольно. Очевидно, что в строении дерева, в строении семян есть высший разум Создателя, который создал и развил эту систему. Вы знаете, к примеру, что есть подобная патология развития, когда молекула гемоглобина, которая обычно бывает прямоугольной формы, получается не прямоугольной формы, а серповидной формы, что изменение даже этой особенности, которую мы никак не можем проконтролировать и которая не подчиняется нашему контролю, способна полностью нарушить систему кровообращения человека. Или же вот краткую информацию хотела предоставить о кальции. Оказывается, если бы в организме человека не было достаточного количества кальция, то кровь человека не могла бы осуществлять процесс свертывания, и любое кровотечение превращалось бы в серьезную потерю крови и могло бы приводить к смерти человека. Кальций обеспечивает здоровое функционирование мышц и кожи. Кальций собирается в крови и в костях. И кальций используется и в метаболизме процессов организма. В крови должно непременно присутствовать 0,5 грамма крови. Это означает по 0,01 грамма кальция на литр крови. Оказывается, что если количество кальция в крови на 0,00 грамма, то это приведет к серьезным мышечным болям и мышечным расстройствам. Если же содержание кальция увеличится на доли процентов, то это приведет к тому, что камни в почках начнут откладываться камни, которые будут нарушать работу почек. Если содержание кальция увеличится в организме, то оно способно привести к отравлению организма. Этот кальций-фосфат распространяется по всему организму и приводит к серьезным расстройствам в организме, вплоть до увеличения паратироидальных желез и тироидных желез. Но Аллах сотворил каждому элементу в нашем организме определенную меру для того, чтобы поддерживать жизнеспособность нашего организма. Но каким образом кальций определяет те молекулы, к которым ему надо прикрепляться? Клетки, которые не ими... Каким образом клетки распознают кальций? И сколько кальция должно присутствовать в крови? Откуда кальций знает, что именно в этом соотношении он должен содержаться в крови? Как кальций измеряет свое присутствие в составе крови? И откуда он знает, сколько его находится в крови на данный момент? Это все происходит лишь с ведения Аллаха и с могущества Аллаха, который сотворяет в нашем организме столько химических веществ, которые необходимы для нашего жизнеобеспечения. Представим себе, что у нас не будет паратироидальной железы. Это приведет к серьезным расстройствам в функционировании всего организма, ибо человек не сможет определять количество кальция в крови. Кальций будет либо в избытке, либо в недостатке. Это же будет приводить к серьезным патологиям в развитии. К примеру, когда вы делаете анализ крови, вы определяете, какие вещества в норме, какие вещества в увеличенном или уменьшенном количестве. И для того, чтобы регулировать эту систему, вы начинаете применять либо какие-то химические препараты, либо меняете образ питания. Словом, вы подгоняете химический состав крови под ту формулу, которая в него заложена, которая единственно приемлема для здорового функционирования организма. Аллах дает нам исцеление, и это одно из имен Аллаха, дарующий исцеление. Аллах дарует нам болезни как причину каких-то процессов, но и дарует нам исцеление как следствие причины. Нас исцеляют не лекарства, нас исцеляет Аллах, который повелевает нашему организму исцелиться посредством лекарств. Если не будет на то воля Аллаха, то никакие лечения не будут действенны для нас и не спасут нашего организма. В любом случае, исцеление дарует нам только Аллах, ибо и болезнь нам дарует только Аллах. Человек же, находясь в состоянии болезни, яснее и четче понимает свою зависимость от могущества Аллаха и взывает к Аллаху, уповая на его помощь и поддержку, и еще более укрепляется в своей вере и в искренности перед Всевышним. Болезни являются сильнейшим духовным испытанием, которые укрепляют веру человека. Вы знаете, что, к примеру, Саид Нурси также уделил целую главу в своей книге болезням и той высшей мудрости, которая кроется в болезнях для души верующего человека. К верующему человеку болезнь приходит всегда с мудростью и высшим смыслом, и он выходит, исцеляется от этой болезни, приобретая то, что необходимо для его души, и таким образом, проходя через определенные испытания, которые дарованы им Аллахом. И важно относиться к болезням именно с этой точки зрения. Аллах испытывается, человек испытывает, Аллах испытывает человека различными болезнями, и каждая болезнь приносит человеку либо милости, довольствие Аллаха, либо сейчас я хотела бы показать вам краткий фильм о африканских пингвинах. Вы знаете ли, оказывается, в Африке тоже существуют пингвины. Африканские пингвины. Африканские пингвины несколько отличаются от арктических пингвинов. Они вырастают примерно до 60 сантиметров, и вес их составляет 3-3,5 килограмма. Эти пингвины очень искусные пловцы. Они могут проводить большую часть жизни в воде. Могут плавать со скоростью от 7 до 24 км в час. Покрытые блестящим, водонепропускающим слоем шерсти. Высиживают свое потомство на протяжении 3 недель. За 3 недели они ничего не едят и никуда не уходят. Они все время находятся рядом со своим будущим потомством. Пингвины делают свои гнезда, в отличие от арктических пингвинов, в земле. Они раскапывают хранилище для своих яиц и тем самым оберегают их от хищных птиц. Как правило, пингвины откладывают 2 яйца за один период. Срок высиживания яиц составляет примерно 40 дней. Детеныш пингвин становится взрослым в течение 3-4 лет. Мать и отец пингвины делят обязанности поровну: защиты своего гнезда, защита потомства, питание потомства и его обучение. Все это делится поровну. питаются пингвины рыбами.
Yedikleri bu balıklarla yavrularını beslerler.
И родители пингвины приносят этих рыбок и своему потомству в клювах. Пингвины очаровательные. Очаровательные животные. Вот те, которые живут на полюсах, они покрупнее, пожирнее, что ли, вот этих африканских. Но и те, и другие очень жертвенные, очень заботливые родители наделены уникальными особенностями, которыми и человек мог бы гордиться, и с которых и человек должен брать пример. Аллах сотворил в их строении уникальные системы организма. И к тому же Аллах наделил их уникальным чувством любви и сострадания, заботы к своему потомству. Помните, как там показывали фильм, в котором слоны помогали маленькому слоненку, упавшему в пропасть, как вся стадо слонов пыталась вытащить младенца и спасти его в трудной ситуации, независимо от того, что это был не их младенец. Но они не бросили в беде свое потомство и спасали его всеми силами. Харун Яхья вот уже 30 лет рассказывает нам в своих книгах о том, какие уникальные явления окружают нас в природе. Он обращает наше внимание на те или иные процессы с тем, чтобы мы посредством этих знаний, посредством знамений Аллаха приобщались к вере. И по мере того, как мы изучаем знамения Аллаха и творение Аллаха в окружающей жизни, мы укрепляем нашу веру. Вера наша становится крепкой, укорененной и нерушимой. И Однонуктар именно в этом направлении работает очень активно для того, чтобы показать нам знамения Творца, которые окружают нас повсюду в мире. К тому же и в хадисах пророка Мухаммада упоминается о том, что в последнее время даже самые невежественные люди будут подобны алимам, таким объемом информации они будут владеть. В хадисе упоминается, что невежественный станет алимом, трусливый станет львом. Люди будут смелыми, знающими. И верующими. Поэтому мы, мусульмане, должны постоянно рассказывать о научных феноменах Корана, о знамениях Аллаха, которые окружают нас в жизни каждый день. Однонуктар посвятил этому 30 лет своей жизни. И важность тех тем, которые Однонуктар освещает в своих книгах, мы понимаем и сами, ведь мы также во многом прошли через эту школу, через эти знания. И это изменение происходит сейчас во всем мире, не только в Турции. Смотрите, в 2010 году по всему миру было скачано 150 миллионов книг Однонуктара. У Однонуктара также есть более 500 различных интернет-сайтов, подготовленных по его книгам. Все они полны информации, все они являются серьезным поводом для размышлений.
Gerçekten herkes yapıyor. Özellikle ahir
Учитывая то, что я хотел бы также показать выступление нескольких наших алимов, самых авторитетных алимов в Турции, которые рассказывают об Аднане Актаре, о его книгах и о том, как важны эти книги для молодежи. Он все время в моем сердце. Я очень люблю его. Аллахом действительно очень люблю его, потому что на нем уникальное проявление Аллаха, уникальная милость пребывает. Он единственный в Турции, нет такого равного ему. Шейх Ахмед Ясин. Я знаю, что на него возложена особая миссия. Аллах возложил на него особую миссию. И пусть Аллах поможет ему, укрепит его в этой миссии. Может быть, мы не знаем, кто будет Махди, может быть, он и есть Махди. Но я могу вам сказать, что мы должны ему помогать всеми силами. Я очень люблю его, и я говорю вам, чтобы и вы любили вы его, и чтобы помогали ему, когда он просит о помощи. Пусть Аллах будет доволен вами миллионы раз. Я очень благодарю вас за те книги, которые вы издаете. Одна ночь, мы его восхищаемся, мы его очень любим. И я всегда говорю, пусть Аллах будет доволен им. Он непременно, иншаллах, увидит плоды тех трудов, которые он сейчас ведет еще при жизни. Чантаджи Неджмиаби. Стиль его изложения очень похож на стиль Рисалей Нур. Кыргынджи Ходжа. Прекрасно, прекрасно. Я очень внимательно слежу за его книгами. Машалла, Субханалла. Они очень полезны для молодежи. Они очень умные. Глубокие. В то же время их легко очень читать. У них очень ясный стиль изложения. Он очень много сделал для того, чтобы сокрушить учение Дарвина и разрушить все оплоты дарвинизма, все оплоты безбожия. И я очень ценю его труды. Шейх Фатих Нуруллах. Мы очень ценим его книги. И пусть Аллах укрепит его усердие и усердие всех тех братьев, которые работают вместе с ним. И я лично очень высоко ценю и очень благодарю Аднана Актара за ту деятельность, которую он ведет. Такое усердие достойно самых высоких похвал. Я с большим вниманием слежу за его книгами, и мы очень много черпнули из его книг. Пусть Аллах возвысит его степени премного в будущей вечной жизни. Шейх Абдул-Вахид Педерсон. Он очень много дал мне, он вдохновил меня на новые работы, на новые свершения. И он тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы сформировать подобный взгляд на религию, для того, чтобы освещать своим знанием наш путь. Он большой алим ислама, и он ученый, который очень много делает для того, чтобы просвещать свою религиозную общину. Он очень большой патриот своей страны и в то же время очень харизматичен. Он очень динамичный человек. Харун Яхья очень мощный, обладающий очень мощным влиянием алим во всем мире. Он смог успешно соединить науку и веру. И сделал это самым совершенным образом. Аллах дарует нам чувство любви. И мы любим Харуна Яхьи за то, что он прививает нам чувство любви к Аллаху. Мы должны целовать его руки. Не он должен целовать наши руки, но мы должны целовать его руки. Это то, что он делает ради просвещения нас и нашей молодежи. тому же он не скрывает свое знание. Он делится им так, как повелел пророк Мухаммад. Он старается передать свое знание людям. Он меч веры, он глаз веры, и шайтан, как только видит его, слышит его голос и видит его знание, тотчас же исчезает. Пусть Аллах будет доволен Аданом Мухтаром. Действительно, он очень много делает для того, чтобы воспитывать и просвещать нашу уму. Мы сегодня живем в последний век, во время, когда должен появиться Махди. Это будет последнее время, время нашего времени. И пророк Мухаммад был последним пророком. Коран же является последней книгой, по которому все человечество будет спрошено в судный день. Пророк Иса, вернувшись во второй раз на землю, будет судить и будет объединять людей с Кораном. Я не хотел бы слишком долго говорить, но у нас есть вот один краткий фильм о знамениях последнего времени, которые должны будут произойти перед появлением Махди. Я хотел бы вам показать его. Знамения конца света будут происходить одно за другим. Они будут сыпаться, словно жемчужная нить, словно разорвавшаяся жемчужная нить, падая друг за другом. В хадисах упоминается, что что знамения появления Махти будут происходить, словно вы одно за другим, словно вы четки будут рассыпаясь, ронять свои жемчужины, и каждый из них будет указывать определенное знамение. К примеру, преграждение вод Евфрата является одним из знамений последнего времени. И действительно, в 75-м году на реке Евфрат была построена колоссальная кибанская плотина, которая разделила течение вод Евфрата. Когда вы увидите огонь с востока, приблизилось уже время появления Махти. И действительно, в 79-м году, в ноябре месяце, в проливе Босфор загорелся румынский нефтяной танкер «Индепендента», которая взорвалась в Босфоре и несколько дней горела, и языки ее пламени и дым от этого огня охватил весь город. Восстание в месяц Шавваль, война в месяц Зилькада. Еще один из хадисов последнего времени. В 1980 году между Ираном и Ираком началась кровопролитнейшая война между двумя мусульманскими народами. Оккупация Афганистана. В 79 году Советский Союз оккупировал Афганистан, и это стало началом тяжелейшего процесса в истории Афганистана. Появление хвостатой звезды будет также знаменем одним из знамений последнего времени. Появится свет с востока, упоминается в одном из хадисов. В месяц Рамазан произойдет два затмения, солнечное и лунное. И действительно, в 81 году в месяц Рамазан произошло два затмения, солнечное и лунное, в 15 и 29 день месяца Рамадан. В тот год, когда появится Махди, люди будут отправляться хадж без эмира во главе. Все они будут обходить вокруг Бейт-и-Шериф, затем будут спускаться в долину Мина, и там будут набрасываться друг на друга, словно псы. В 1979 году во время хаджа в Кааве произошли беспорядки. Появится смута из пепла и гари. Это будет знаменем последнего времени. В последнее время Багдад будет увеличен, будет уничтожен языками пламени. Армия придет для войны, однако, когда она войдет в пустыню, она исчезнет, словно бы ее не было никогда. В 2003 году, после начала войны в Ираке, иракская армия исчезла в течение нескольких дней полностью. До сих пор неизвестно, каким образом 15-тысячная армия могла исчезнуть без следа. Во время последнего времени появится звезда, у которой будет два хвоста, два конца. И действительно, 24 февраля 2009 года в непосредственной близости от Земли прошла комета Лулини, у которой было два хвоста. Не настанет конец света, пока не свершатся эти хадисы. Увеличение количества землетрясений станет также одним из знамений последнего времени. Увеличение количества метеоритов, которые окружают планету Земля, начиная с 80-го года, также будет знаменем последнего времени. Все эти знамения показывают, что время, в котором мы живем, является последним временем. Как мы видели на этом кратком видеофильме, пророк Мухаммад описал картины последнего времени столь детально, словно бы он писал с картины, словно бы он видел эти картины и описывал их нам, будущим поколениям. Пророк Мухаммад очень большое внимание уделял этим хадисам. И нужно рассказывать людям столько, сколько мы можем рассказать им неустанно и непрерывно. Я хотел прочитать еще один из хадисов пророка Мухаммада. Посланник Аллаха повелел: будут происходить такие беды и катаклизмы, что никто из людей не найдет места, где можно было бы сокрыться. Беды поднимутся с Дамаска и окутают собой весь Ближний Восток, станут причиной великой смуты во всем этом регионе. Действительно, события, которые происходят в целом ряде государств, далеко от того, чтобы считаться нормой. Те знамения, которые мы сегодня видим повсюду, в разных уголках мира, указывают и укрепляют нас, веря в то, что мы сейчас живем в последнее время, и время появления Махди уже очень близко. Но так незаметно мы подошли уже к концу программы. На сегодня наша программа закончена. Ждем вас завтра в это же время, в 23:00 по московскому времени.